الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Поход назад السلاسل. Узнав о том, какую позицию во время битвы при Муте заняли населявшие Шам арабские племена, которые выступили против мусульман на стороне византийцев, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, осознал крайнюю необходимость предпринять нечто такое, что вбило бы клин между этими племенами и Византией, привело бы их к объединению с мусульманами и исключило бы возможность концентрации столь крупных военных сил в дальнейшем.
Достаточно. Альхамдулиллах, вассалату вассалям, ля расулиллах, ва аля алихи, ва сахбихи, ва ман валя амма бад. Здесь мы наблюдаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявил военную стратегию. То есть он был не просто полководцем, он был еще и политиком. То есть он понимал, что такие большие страны, как Византия, имеют свои политические интересы на Аравийском полуострове. И те племена, которые граничат с ними, в поле их интересов. Соответственно, надо построить так политику мусульманам, чтобы ограничить то влияние, которое имела Византия на арабов. Даже на арабов не мусульман. Потому что Аравийский полуостров, как это было уже известно пророку саллям, это полуостров мусульман. Ему было уже открыто, и он понимал, что Аравия — это полуостров мусульман. И у Аравии есть особенности, которые отличают ее от всех мусульманских стран. И по сегодняшний день эти особенности должны быть и остаются таковыми, кто бы их ни нарушал. Поэтому пророк саллям, как опытный политик, как знающий в вопросах международной политики, понимал, что это влияние надо ограничить. И надо ограничить возможность таким большим войскам собираться на Аравийском полуострове. И с этой целью он принял решение на этот поход. Дальше.
Для осуществления этого плана посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал Амра ибн Аса, да будет доволен им Аллах, бабка которого со стороны отца была родом из племени Бали.
Насколько я помню, первый раз упоминается здесь Амр ибн Ас, ради Аллаху анху. Это великий сподвижник, отец Абдул ибн Амра. Его назвали Дахиату Курайш. То есть во времена Джахилии это был один из самых гениальных людей курайшитов. То есть им гордились курайшиты. Это был человек незаурядных способностей, полководец, политик, поэт, храбрец, мудрец. То есть все эти эпитеты подходили под этого человека. И когда в 8 году хиджры он вместе с Халидом ибн Валидом пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принял ислам, это очень сильно обрадовало пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что подобный этому человек принимает ислам. Потому что подобные люди, которые имеют авторитет в своем обществе, которые имеют мудрость, имеют опыт, несомненно, принесут пользу мусульманам. Даже если он был против мусульман все эти годы. То есть 13 лет в Мекке он был врагом мусульман. Еще 8 лет в Медине. Сколько лет? 21 год этот человек был врагом мусульман. И когда он принимает ислам, пророк саллям радуется этому. Потому что этот человек незаурядных способностей и сможет принести огромную пользу мусульманам. Во всех сборниках передается примерно 40 хадисов от этого сподвижника, ради Аллаху анху. У имама Бухари только один хадис. И, скорее всего, это будет нашим вопросом для следующего урока. Что за хадис привел имам Бухари от Амра ибн Аса в достоверном сборнике? Мы его заранее говорим, потому что его надо найти. Да, его надо поискать. Этот человек поселился в Египте и умер в Египте, как это известно. Одним из самых ярких фактов его достоинство было то, что произошло в этом походе. Зату Сулясель или Зату Салясель называется этот поход, имеет два названия. А именно то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал его амиром, полководцем над кем? Над Абу Бакром, над Умаром и над Абу Убайдой. То есть эти великие сподвижники, каждый из которых был сам по себе величиной огромного уровня, они были в подчинении у кого? У Амр ибн Аса. И Амр ибн Ас, без сомнения, был меньшей степенью этих сподвижников. То есть никто не говорит, что он был высшей степенью Абу Бакра или Умара или Абу Убайды. Однозначно. Он был в меньшей степени почета и достоинств как сподвижник, чем эти великие сподвижники. Но несмотря на это, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делает его амиром над ними. Он делает его амиром над этими имамами. И это указывает на то, какое место занимал Амр ибн Аль-Ас в жизни сподвижников. И у Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какое он место занимал. Без сомнения, этот человек был незаурядных способностей, полководец, и Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал ему должное. Отдал ему должное. Далее видно, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не просто так сделал его амиром в этом походе. То есть его незаурядные способности, его опыт военный и так далее, все это, нет сомнения в том, что это имело место. Но еще потому, что его бабушка по отцу была из рода Бали, то есть из рода этих арабов, которые жили на границе Шама, на границе земель Шама. То есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда послал человека куда-то, он посылал не просто так, он рассматривал все особенности этого человека и того места, куда его посылают. Родственные связи, дружеские связи, союзничество. Все имело место, все имело важность. Потому что, придя к этому народу, они его узнают. То есть это их родственник. И он легче сможет найти с ним общий язык, чем какой-то чужой человек. Он скажет: такая-то женщина из вас моя бабушка. Это моя бабушка, она из вас. Я ее внук. Поэтому найти с ними общий язык намного легче родственнику, который имеет какие-то родственные связи, чем какому-то чужому, который не имеет к ним никакого отношения. И Пророк сам преследовал это. И в этом для нас тоже урок сегодня, что нельзя не учитывать родственные связи. Нельзя не учитывать какие-то рода, например, племена, языковые какие-то связи, национальные. Их не надо не учитывать, их не надо оставлять без внимания. Если это приносит пользу исламу и мусульманам, то надо использовать это для ислама и мусульман. Если это приносит пользу хоть одному мусульманину, мы уже не говорим про государство или про войско, пускай он принесет пользу одному мусульманину. Поэтому, даже если люди эти были многобожниками, однако Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учитывал этот вопрос, учитывал эту связь. Дальше.
Для осуществления этого плана посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал Амра ибн Аль-Аса, да будет довольным Аллах, бабушка которого со стороны отца была родом из племени Бали. Желая склонить их к союзу, в месяце Джумад аль-Ахира, 8-го года хиджры, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, направил его к предводителям этого племени. По другим сообщениям, Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, стало известно о концентрации сил племени Кудаа, намеревавшегося приблизиться к Медине, после чего он и направил туда Амра. Однако не исключается, что это было сделано в силу обоих вышеупомянутых причин. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вручил Амру ибн Аль-Асу, да будет довольным Аллах, белое и черное знамя, и отправил его в поход во главе отряда из 300 лучших ансаров и мухаджиров в сопровождении 30 всадников. Кроме того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, велел Амру привлекать к себе на помощь людей из племени Бали, Озра и Балькаин. Мусульмане двигались ночью и прятались днем, а когда отряд был уже близок к месту своего назначения, Амру стало известно о многочисленности врагов, и он отправил Рафиа ибн Мукайиса аль-Джохани, да будет доволен им Аллах, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с просьбой о подкреплении.
Достаточно. Здесь мы видим, что это войско, этот отряд шло ночью и скрывалось днем. Почему? Потому что Амр ибн Ас хотел обнаружить себя перед врагом уже непосредственно на месте битвы. То есть он не хотел, чтобы враги узнали о его прибытии. Это указывает нам на важный урок. Даже если у мусульман есть сила, не обязательно всегда ее показывать. Порой скрыть эту силу до определенного времени лучше, чем показывать ее, где надо и где не надо. Как это сделал Амр ибн Ас. То есть он не стал идти по всем племенам арабов, показывая свою силу. Нет. Он шел только ночью, дабы никто не мог узнать о его передвижениях. И отдыхал днем, то есть он останавливался вдалеке от поселений и скрывался, чтобы никто не знал о его передвижениях. Это метод сподвижников. Поэтому не обязательно все время показывать свою силу там, где это надо, и там, где это не надо. Однако, когда приходит время, мусульмане обязаны показать свою силу. Дальше.
Мусульмане двигались ночью и прятались днем. А когда отряд был уже близок...
Прятались, я бы не говорил прятались. Немножко грубовато прятались. Якмун, то есть они скрывались. Или они не обнаруживались. Так будет более правильно. Прятались. Прячутся трусы обычно. А смелые люди, как сподвижники, они ни от кого не прятались. Они просто тактически скрывали свое местонахождение для того, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Это имеется в виду. Дальше.
Мусульмане двигались ночью и скрывались днем. А когда отряд был уже близок к месту своего назначения, Амру стало известно о многочисленности врагов, и он отправил Рафиа ибн Мукайиса аль-Джухани, да будет довольным Аллах, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с просьбой о подкреплении. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к нему отряд из 200 человек под командованием Абу Убайда ибн аль-Джарраха, радуяллаху анху, которому он вручил знамя. В составе этого отряда находились такие сподвижники, как Абу Бакр и Умар. А Абу Убайде, да будет доволен Аллах ими всеми, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел соединиться с Амром, действовать с ним заодно и избегать каких бы то ни было конфликтов.
Обратите внимание, он говорит Абу Убайде, чтобы они присоединились к Амру и чтобы они были вместе, все вместе заодно и не разногласили. «Ля яхталифа», то есть разногласия в этой умме — это первая причина ее слабости. «Фатафшалю фатазхаба рихукум», то есть если вы будете разногласить, вы проиграете, уйдет ваша сила, как говорит об этом Всевышний. Поэтому первое, что он завещал этому второму отряду, чтобы они были вместе с Амром, то есть перешли в его подчинение и не разногласили. Не было между ними разногласий. Да, они лучшие сподвижники. Это Абу Бакр, это Умар, это Абу Убайда. Но в данной ситуации они должны подчиняться Амру. Он амир этого похода. И он им сказал не разногласить. Дальше.
В составе этого отряда находились такие сподвижники, как Абу Бакр и Умар. А Абу Убайде, да будет доволен ими всеми Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел соединиться с Амром, действовать с ним заодно и избегать каких бы то ни было конфликтов. Встретившись с Амром, Абу Убайда хотел проводить молитву с людьми в качестве имама. Однако Амр сказал: «Ты только пришел мне на помощь, а командую здесь я». Абу Убайда подчинился ему, после чего имамом на общей молитве был только Амр.
Даже после того, как пророк сам сказал ему, что ты в подчинении у Амра, ты должен присоединиться к нему. Даже в этой ситуации произошло недоразумение. То есть, несмотря на это все, Абу Убайда хотел стать имамом. Хотя имамом становится кто? Тот, кто является амиром, он становится имамом. Или же он, либо по его разрешению. И тогда Амр сделал ему замечание. «Иннама каддамта алейя мададан». То есть ты пришел ко мне в помощь. То есть ты не пришел, чтобы я был у тебя в помощи. Ты пришел ко мне в помощь. Ты присоединился к моему отряду. И ты в моем подчинении. То есть в этом ничего нету страшного. Если менее достойный делает напоминание более достойному. Нету в этом ничего страшного. Понятно, что Абу Убейда достойнее, чем Амр. Во многих смыслах. Он лучше, чем Амр. Нет сомнений в этом. Абу Убейда — это один из 10, которых обрадованы раем. Абу Убейда бин Джаррах. Это тот, о ком Умар сказал: «Я бы хотел, чтобы этот дом, в котором я нахожусь, был полон таких людей, как Абу Убейда. Как Абу Убейда бин Джаррах. Если бы он был при мне, я бы отдал ему хиляфа, то есть я бы сделал его халифом». Но даже такой человек мог ошибиться. И тот, кто меньше Абу Убейды в достоинстве, сделал ему замечание. Поэтому тот, кто меньше достоинством, может делать замечание тому, кто больше достоинства. Если это к месту и правильно, и имеет смысл. После этого Абу Убейда подчинился ему. И отсюда мы видим также довод, что Абу Бакр ради Аллаху ангу стал правителем мусульман после пророка, саллаху алейхи ва саллям, именно поэтому. Потому что пророк сам сделал его имамом после себя. То есть если даже кто-то и сомневается, ведь пророк сам не сказал, пускай халифом будет Абу Бакр. Нету таких высказываний. Однако он поставил его за место себя в молитве. То есть у сподвижников в понимании того поколения было то, что если человек становится имамом, то он амир. Если он становится имамом в молитве, то он является правителем. Поэтому, когда Абу Бакр ради Аллаху анху стал имамом после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время как он болел, это уже было понятно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передает ему правление. Кто бы что ни говорил, что бы ни говорили шииты, рафидиты, это они не могут отрицать. Они не могут отрицать того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, утвердил Абу Бакра после себя в молитве. Никто это не может отрицать. И это явно указывает на то, что он был более достоин, чем остальные, быть правителем мусульман. Дальше.
Встретившись с Амром, Абу Убейда хотел проводить молитву с людьми в качестве имама. Однако Амр сказал: «Ты только пришел мне на помощь, а командую здесь я». Абу Убейда подчинился ему, после чего имамом на общей молитве был только Амр. После встречи объединенный отряд двинулся дальше. А когда достиг места обитания племени Кудаа, опустошил все вокруг. Дойдя до крайних пределов территории этого племени, мусульмане встретили большое скопление врагов, напали на них, обратили их в бегство, и они рассеялись. После этого Ауф ибн Малик аль-Ашджаи, да будет доволен им Аллах, направил к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, гонца, известив его о том, что они благополучно возвращаются обратно, и сообщил обо всех обстоятельствах этого похода. Место, именуемое Зат-Ас-Салясиль или же Зат-Ас-Сулясиль, находится за Уади-Аль-Кура, на расстоянии 10 дней пути от Медины. Ибн Исхак сообщает, что на территории племени Джузам мусульмане остановились у источника воды под названием Силь-Силь, который называли также Ас-Салясиль. Поход Абу Катады, да будет доволен им Аллах, на Хадру. Этот поход состоялся в месяце Шаабан 8 года хиджры. Причиной его послужило сосредоточение сил племени Гатафан в Хадре, местности, расположенной на территории племени Мухариб в Неджде. Узнав об этом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направил туда Абу Катаду с 15 воинами, да будет доволен ими Аллах. Напав на врагов, они убили некоторых из них, часть взяли в плен и захватили добычу, отсутствовав в Медине в течение 15 дней.
Обратите внимание на то, что 8-й год хиджры — это тот год, когда были все эти походы. Все эти походы, о которых мы говорили выше, были в 8 году хиджры. И это все является предисловием великого открытия Мекки. То есть на следующем уроке, иншаллах тааля, мы перейдем к великому открытию Мекки. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в свой любимый город. Город, который его изгнал, который воевал с ним, который был лучшим местом в этом мире для нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и который был возвращен ему по милости Аллаха, субхану ва тааля. Но это уже тема следующих лекций. Аллаху алям, саллаллаху аля набина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.